Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши беседы в библейском лектории на радио «Радонеж» по книге пророка Осии. И мы приступаем к изучению 10 главы этой книги. И мы читаем первый стих 10 главы. «Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры». Блаженный Иероним в своем комментарии на «Малых пророков» писал: «Можно сказать и иначе. Виноград ветвистый, то есть имеющий хорошие побеги и плодоносные ветви, приносил много ягод, и обилие гроздев было равно обилию ветвей, но являясь таким до того, как прогневал Бога, Израиль впоследствии изменил обилие плодов в обилие преступлений». Так что чем многочисленнее он был, тем более строил жертвенников идолам, и числом жертвенников он превзошел обилие земли. Конец цитаты. Здесь, братья и сестры, мы видим, что обилие благ, благополучной жизни не всегда способствует духовному росту. Чем более у него плодов, прочитали мы, то есть достатка изобилия, тем более умножает жертвенники, то есть языческие жертвенники. Чем лучше земля у него, то есть чем изобильнее урожай земли, тем более украшают они кумиры, то есть украшают идолов. То есть евреи связывали свою плодовитость, наличие хорошего урожая и другие блага не с Богом, Авраама, Исаака и Якова, но сложными божествами той местности, где проживали. Как известно, многие языческие культы прямо были связаны с земледелием, культы земли Ханаан. Они были связаны с достатком мирским и благополучием земным. И мы можем наблюдать и в наше время, когда богатые страны отходят от основ религиозной жизни, впадают в некую духовную прострацию. Возможно, это связано с тем, что они, перестав благодарить Бога за собственное благополучие в своих собственных трудах и усилиях, то есть в себе самом, видят причину благополучия. То есть уверены в том, что если чего и достигают в этой жизни, то только своими собственными талантами, способностями и усилиями. Но в Писании сказано, что ты имеешь, чего бы не получил, а если получил, что хвалишься, как будто не получил. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 7 стих. Блаженный Иероним в своих посланиях писал: «Так хвалящиеся люди полагают, что они оправдываются своими собственными силами, а потому хвалятся собою, а не Господом». Конец цитаты. И действительно, братья и сестры, как сказано в Псалтире, «Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся». Псалом 33, 3 стих. То есть человек кроткий или просто здравомыслящий не позволит себе хвастаться своими талантами, способностями и успехами, ибо многое из того, что мы имеем, связано либо с другими людьми, которые вкладывали в нас свои усилия. Например, наши родители, которые позаботились о нашем образовании, развитии, духовном росте. Но прежде всего мы всем и всегда обязаны Богу, о котором и сказано, что «всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Послание Иакова, 1 глава, 17 стих. Блаженный Августин в трактате, который называется «О даре терпения», пишет: «Итак, вы должны надеяться получить способность твердо переносить послушание у Отца Небесного, у Отца Светов, от которого, от Господа, исходит всякое даяние доброе и всякий дар совершенный, и просить об этом в ежедневных молитвах и поступая так, быть уверенными, что вы не чужды тому, что предопределено народу его, потому что даже то, что вы это совершаете, что-либо хорошее, Он, Господь, сам вам дарует такую возможность». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, по Августину получается, что если мы что и совершаем, как нам кажется, сами, то и сама возможность совершить добро проистекает от Бога, от которого исходит всякое даяние доброе, всякий дар совершенный. И более того, блаженный Августин пишет: «А потому и сама заслуга человеческая есть бесценный дар, и никто не удостаивается получить какое-нибудь благо от Отца Светов, от которого нисходит всякое даяние доброе, иначе, чем получая то, чего не заслуживает». Конец цитаты. То есть любая заслуга наша, добродетель, есть дар нам от Бога, так как мы не сотворили бы добра того или иного, если бы Бог не дал нам сил для этого. Читаем: «Ибо без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. И далее мы читаем: «Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их». Книга пророка Осия, 10 глава, 2 стих. Братья и сестры, обязательно во время этих библейских занятий на радио Радонеж держите текст, который мы изучаем, перед глазами. Текст Библии. Прежде всего, эти слова, которые мы прочитали, 10 глава, 2 стих книги Осии, относятся к разделению еврейского царства на Иудею и Израиль. Мы так и прочитали. «Разделилось сердце их, зато они будут наказаны, он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их». Такое разделение между единоверными и единоплеменными всегда неугодно Богу и предполагает наказание для обоих сторон. При таком соотношении не может быть правой и виновной стороны, так как все виноваты. Поэтому и наказание понесут именно все. Читаем: «Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то, и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот». Евангелие от Марка, 3 глава, 24-25 стих. Но есть и аллегорическое истолкование данного текста из книги пророка Осии. Блаженный Иероним пишет: «Что среди еретиков сердца разделены, и что у них происходит борьба между противоположными мнениями, этого не отрицают и сами они, еретики, потому что они держатся различных мнений. Поэтому они погибнут, и Господь сокрушит или раскопает, то есть подкопает кумиры или жертвенники их, измышленные ими из собственного сердца и разрушат истуканы, от которых каждая секта называлась особым именем и давала свои имена землям своим, так что они назывались принадлежащими не Церкви Христовой, а тому или иному основателю ереси». Конец цитаты. И действительно, братья и сестры, протестанты называют себя лютеранами, как и последователи еретика Монтана называли себя монтанистами. Русские коммунисты называли себя марксистами или ленинцами. На Украине, как известно, есть бандеровцы. Привязанность к любому человеческому имени, кроме имени Христа, от которого мы нарицаем себя христианами, привязанность к любому человеческому имени, бессомненно, есть мерзость в глазах Бога. Были и иониты, и николаиты, и другие псевдохристиане, которые называли себя именами разных людей и даже ересиархов. Апостол Павел писал: «Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий». Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 4 по 7 стих. Любое разделение среди христиан по мотиву личной преданности тому или иному человеку есть недопустимый культ личности человека, любого человека, что не может не вызвать неудовольствия Бога. Апостол Павел, как мы видим, боролся с культом личности самого себя, который возникал в душах нестойких христиан. Мы знаем, что одна из серьезных проблем латинской церкви – это культ личности человека, который занимает папский престол. Пророк Осия осуждает двоедушие верующих, возникающее через двоедушие их сердец. И далее мы читаем. «Теперь они говорят: нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа, а царь, что он нам сделает? Говорят слова пустые, клянутся ложно, заключают союзы, зато явится суд над ними, как ядовитая трава на браздах поля». Книга пророка Осии, 10 глава, 3-4 стих. Прежде всего, здесь имеется в виду та ситуация, когда евреи перестали испытывать страх перед Царем Небесным. Когда это произошло, они потеряли страх и перед Царем Земным, так как авторитет земного царя заключается в помазании, которое преподано ему от Бога, то потеря веры в Господа обесценивает и само царское помазание. И царственный дом, тот или иной, представляется некой фамилией, которой почему-то надо подчиняться. И напротив, религиозный человек всегда видит в своем монархе именно помазанника Божия, и поэтому и благоговеет перед его властью. Но есть и аллегорическое истолкование этого текста. Блаженный Иероним пишет: «Также ученики противных учений, когда будет сокрушена их ложь и будут разрушены их жертвенники и рощи, скажут: но поздно, мы не имеем царей, то есть своих ересиархов, которые прежде управляли нами и которые путем обмана, то есть своими заблуждениями, заставляли нас не бояться Господа, какая нам была польза от того, что мы следовали им, когда во время нужды мы не видим от них помощи. Так они будут говорить, ища извинения, чтобы показать, что виновниками заблуждений были не сами они, а худые руководители их. Иероним продолжает: «Мы охотно рукоплещем своим пророкам», то есть своим учителям, «и быв побеждены страстями», то есть собственными, Иероним рассуждает как бы от лица этих заблудших людей, «ссылаемся на слабости плоти», то есть слабости других, «или на строгие распоряжения высших», то есть своих бывших руководителей. Поэтому слова и видения еретиков будут бесполезны, и они заключат союз, но не с Богом, а с горечью, которая по наступлению Дня Судного будет расти на бороздах поля их». Конец цитаты. То есть людям свойственно и в собственных заблуждениях и ошибках обвинять тех духовных слепцов, за которыми они сами добровольно и последовали. Но разве не заключена ошибка и в том, что кто-то последовал за Марксом, Лениным, Сталином или за Гитлером, или стал разделять галлюцинации Дарвина, Фрейда или Сороса? Читаем. «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Книга пророка Исаии, 2 глава, 22 стих. И далее мы читаем книгу пророка Осии. «За тельца Бев-Авена вострепещут жители Самарии. Восплачет о нем народ его и жрецы его, радовавшиеся о нем, будут плакать о славе его, потому что она отойдет от него, и сам он отнесен будет в Ассирию, в дар царю и Арефу, постыжен будет Ефрем, и посрамится Израиль от замысла своего». Книга пророка Осии, 10 глава, 5-6 стих. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «При истолковании применительно к духовному смыслу следует обратить внимание на то, каким образом все это применить к еретикам. Тельцам Бев-Авена означает труд, то есть работу. Поклонялись еретики, хваставшиеся тем, что они пребывали на страже заповедей Божиих, то есть в Самарии, и в день суда, когда явится суд, как горькая трава на бороздах поля, народ будет плакать о нем, то есть о тельце, и о превратном учении, на которое он, то есть еретик, смотрел как на Бога, как на происходящее от Бога. Но о жрецах говорится: не будут радоваться, а в прошедшем времени радовались о славе своей, которой они некогда восхищались, потому что народ удалялся от Бога или потому что сама слава Божия удалилась от такого народа, которым она была оставлена. Все, что говорят еретики, все их искусно составленное речами, это дары, которые они посылают своему царю, дьяволу. Все делает для него, поэтому стыд покроет их навеки, и они будут посрамлены в желаниях своих. Конец цитаты. Братья и сестры, в этом аллегорическом истолковании блаженный Иероним обращает внимание на то, что рано или поздно люди, запятнавшие свою жизнь ложными мировоззрениями, религиозными или политическими, переживут в них глубочайшее разочарование. Но, увы, для многих прозрение наступит тогда, когда они уже окажутся в вечном аду. Подобное рассуждение очень актуально для современной России, разделенной на разные политические и религиозные партии и движения. Ведь нельзя забывать, что любая партия – это прежде всего мировоззренческая секта со своим бессменным лидером, кумиром, преемниками и адептами-почитателями. И то, как подобные группы грызутся и враждуют друг с другом, представляет опасность для нашей страны, которая и так на краю военной пропасти. Угрозы либерального Запада и угрозы радикального Востока – это более чем реальные угрозы. Слова. «За тельца Бет-Авена вострепещут жители Самарии» могут означать, что переживания и трепет заблудших народов жителей Самарии всегда за свой собственный культ за тельца Бет-Авена. И если для современного Запада это культ золотого тельца, культ обогащения, то для фанатичного и радикального Востока это культ крови, власти, убийственного террора и сатанинского насилия. Но рано или поздно, когда придет разочарование в ложных идеологиях и ложных религиях, и сами идеологи лжи и их последователи ужаснутся содеянным ими, восплачет о нем народ его и жрецы его, прочитали мы. Но на заре человеческой истории возникло, было разрушено, но с тех пор существует как некий духовный архетип государства Вавилон, само имя которого благодаря Библии стало нарицательным. Но древний урок человечеству не пошел впрок. О вавилонских истоках сегодняшних событий и на Западе, и на Востоке, и о строительстве глобального нового Вавилона приходится говорить и в наше время. И это все по-прежнему актуально. Когда мы говорим о государстве, в нашем сознании возникают такие слова, как стабильность, надежность, защита. Даже если оно, государство, не соответствует этим понятиям, мы хотим видеть его таким. Мечтаем мы также о крепкой руке, которая однажды установит нам железный порядок. Мы с трудом расстаемся с иллюзиями в отношении наших правителей, которые пребывают в растерянности еще больше, чем мы сами. В общем, большинство землян возлагают все надежды именно на государство. А может ли оно в нынешнем секуляризированном виде отвечать этим надеждам? Для православного христианина государство – это, во-первых, небесный Иерусалим, а во-вторых, земное теократическое царство, монархия, основанная на воле Божией. Сегодня же в мире господствуют совсем другие немонархические принципы и идеологические корни, которых весьма глубоки современных систем, уходят в одни древнего оккультного Вавилона. До Немрода государств на земле не существовало. Он, внук Хама и первый сын Куша, Немрод, был сильный зверолов и противник Бога Иеговы. Узаконивший идолопоклонство, само имя Немрод, создатель вавилонской цивилизации, означает бунтовщик, диссидент, мятежник, возмутитель. Он первым воспользовался Господним разрешением есть мясо животных. Это был плотоядный, кровожадный, гордый человек. После военной победы над потомками Иофета Хамит Немрод объединил в единое царство такие города, как Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Синар. Книга Бытия, 10 глава, 10 стих. Так возникла первая языческая империя с полностью секуляризированным обществом. При нем же начали строить Вавилонскую башню при Немроде, как вызов Богу. Кстати, Немрод, подобно всем хамитам, имел черную кожу. А по древним преданиям, именно темнокожий человек будет восстанавливать в мире принципы Вавилона. Таким в древнерусских текстах описан и Антихрист, ликом черен. Как известно, в человеческой истории существуют архетипы характеров. В современной политике сознательно или бессознательно пытаются воспроизводить тип Немрода, походить на него. Речь идет о таких качествах, как самоуверенность, наглость, вероломство. Они хотят выглядеть выше, умнее, красивее и даже здоровее, чем они есть, но в сущности остаются бледными копиями своего библейского прототипа. Они рядятся в белоснежные античные тоги, но подкладка их одежд вся та же, черная, немродова, богоотступничество и гордыня. Царство Немрода – это Вавилонская конфедерация против власти Бога, его прав и приоритетов. Апостол Иоанн Богослов в своем Откровении указывает на сокровенную суть такого типа государства, говоря о жене, сидящей на звере багряном, преисполненной именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Книга Откровения, 17 глава, с 3 по 6 стих. Чтобы подчинить себе людей, их надо обмануть и воодушевить некой целью. Все понимали, что режим Немрода греховен. Значит, все, кто с ним связан, пособники греха, возмездие от Бога может обрушиться в любой момент. Еще свежи были воспоминания о потопе, который покрыл все высокие горы. Поэтому, когда Немрод предложил построить город и башню высотою до небес, книга Бытия, 11 глава, 4 стих, мысль была такова. «Сделаем себе, современным языком говоря, бомбоубежище от Бога. И когда придет вновь потоп за наши грехи, пересидим этот потоп в нашей башне, продолжая грешить». Это была настоящая стройка века. Они вырыли огромный котлован под нулевой цикл, и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. Последнее, чтобы вода очередного потопа не смогла проникнуть внутрь, вот для чего известь, как и Ноевый ковчег был обмазан смолою извне и снаружи. Экспедиция, которой руководил немецкий ученый Роберт Кольдевейн в начале 20 века на равнине Сахн, обнаружила остатки знаменитой Вавилонской башни и таблички с ее описанием, полностью соответствующим Библии. Семиярусный зиккурат поднялся на высоту 90 метров. По тем временам это было колоссальное сооружение. На строительство ушло 85 миллионов глиняных кирпичей. Строили новый земной рай, рукотворный Эдем для грешников. Энтузиазм переполнял сердца строителей. Они поднимались все выше и выше и выше, удаляясь при этом от Бога. Такой же энтузиазм радостного, созидательного единения был поначалу и у строителей советского коммунизма, и при начале создания Евросоюза. Похожее умонастроение, энтузиазм возникнет у людей и при воцарении Антихриста. Люди к тому времени вновь будут говорить на одном языке, не понадобится никаких эсперанто и нахождение консенсусов, как и при Немроде. Это будет единый, гордый порыв человеческого разума, открыто манифестирующий отказ от Бога. Современный мир из железобетона, пластика, никеля, оптоволокна сооружает свою Вавилонскую башню, в сердцевины которой нажива, наркомания, убийство, содомия, проституция, терроризм, богохульство. Политики и лжерелигия не безуспешно собирают сегодня для этой башни живые глиняные кирпичики, сведя человека до уровня предсуществования глины и праха. каждый человек на земле, в их понимании, кирпичик для их вселенского проекта. Вавилон – это символ любого мятежного, доминирующего в мире государства, которое восстало против Бога, пытается, чтобы все остальные страны подчинились ему не только на политическом, но и на ментальном уровне. Таким был Египет, поработивший евреев. Таковым стала позже Римская империя, которую апостол Иоанн Богослов выводит в своем откровении под именем уже упомянутой Вавилонской блудницы, сидящей на водах многих, с которой блудодействовали цари земные. Книга Откровения, 17 глава, 1-2 стих. Немрод апостольского времени – это римский император Нерон. Таким позже пытались сделать Третий Рейх те, кто стоял за Адольфом Гитлером. Сегодня же подобными бесовскими гегемонами, без сомнения, являются сверхдержавы, ратующие за однополярный мир. Что мы видим в современной Америке, предавшей идеалы пуританской одноэтажной Америки и в качестве подручного, имеющей постхристианский Евросоюз, который отрекся от христианской веры даже в латинском формате. Кстати, падение Европы можно символически представить в виде Пизанской башни. В отличие от Вавилонской, разрушенной в одночасье, Европейская башня падает медленно, веками, но в конце концов рухнет в ту же бездну, что и детище Немрода. Символизм библейского противопоставления Иерусалима и Вавилона иногда распространяют буквально на географический уровень. Американские неоконы, как они говорят с некоторых специальных трибун, отправляя войска США воевать против Саддама Хусейна, как нового Навуходоносора для защиты Иерусалима, сиречь сегодняшнего американского, в кавычках, Бога избранного мира. Разумеется, братья и сестры, полностью смешивать библейские понятия с топонимами не следует. Апостол Иоанн называет земной Иерусалим после Христа Иерусалимом, Содомом, Египетом, городом, в котором и Господь наш распят. Книга Откровения, 11 глава, 8 стих. А на месте исторического Вавилона с тех пор и до ныне место пусто. Читаем: «И сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истребительную, говорит Господь Саваоф». Книга пророка Исаии, 14 глава, 23 стих. На значительной части древнейшего Вавилона действительно болотистая местность, путешественниками описанные впрямь обитающие там ежи и совы. Но таинственная связь этих географических мест с их сакральными вневременными образами все же сохраняется. Поэтому христиане молятся о мире в земном Иерусалиме. Поэтому вокруг вавилонских мест периодически возобновляется активность разных темных сил, вроде альянса прозападных войск, восточных нехристианских сект и армий, и им подобных деструктивных сил, сторонников восточных азиатских религий, фанатизма – это апокалиптическая саранча из бездны, главная задача которой – убивать и разрушать. Смотрите книгу Откровения, 9 глава, с 1 по 4 стих. Вряд ли стоит искать какие-то тонкие смыслы в их действиях, этих фанатиков. Важно понять, что образ Вавилона – это система понятий, вернее, антипонятий, которые находятся внутри нас, в наших душах. Блаженный Августин разработал учение о двух градах, по-современному говоря, двух стройплощадках, развернутых с самого начала человеческой истории. Один земной град, где любовь к себе – доходит до презрения к Богу, а другой – небесный град, где любовь к Богу доходит до презрения к себе. Библейский призыв оставить Вавилон, выйти из него, означает восстановить божественные права и приоритеты внутри человека. Только те, кто это сделают, смогут противостоять последнему мятежу против Создателя под знаменами Антихриста. Набор волонтеров в два противоположных войска, вербовка строителей на двух стройплощадках продолжается. Уже сейчас одни трудятся для града человеческого, душевного, плотского, бесовского, а другие созидают град Божий в своих собственных сердцах и в мире вокруг себя. И далее мы читаем книгу пророку Осии. «Исчезнет в Самарии царь ее, как пена на поверхности воды, и истреблены будут высоты Авена, грех Израиля, тернии и волцы вырастут на жертвенниках их, и скажут они горам, покройте нас, и холмам падите на нас». Книга пророка Осии, 10 глава, 7-8 стих. Блаженный Иероним предлагает такое истолкование. С другой стороны, нечестие Самарии, то есть ереси, отделившееся от народа Божия, то есть от здравого учения, было причиной того, что быстро исчез царь ее, то есть слово и учение еретиков, подобно пене на поверхности воды, которая едва покажется и тотчас же исчезает, или подобно хворосту, который легко можно снять с поверхности воды и бросить в огонь. Таковы еретики, которых надутые слова подобны пене, и которые примешивают свое учение, подлежащее подобно хворосту, сожжению. А они примешивают свое учение к крещению Христа, то есть к обрядам христианским, и к его учению, то есть к Евангелию. Терния и волцы, как всем известно, вырастают там, где поля остаются без всякой обработки, то есть без церковного кормления. Это те терния, которыми заглушаются посевы, которые не дают расти плодам винограда, и которые Израиль произвел вместо гроздов винограда, ибо Господь ожидал, что он, Израиль, принесет грозды винограда, а он принес терния или дикие ягоды, имеющие сходство с виноградом, но заставляющие вследствие горького вкуса морщиться тех, которые едят их. Конец цитаты. Братья и сестры, в этом комментарии блаженного Иеронима, архиепископа Стридонского, обращает на себя внимание то, что ереси и секты примешивают свое учение, подлежащее подобно хворосту сожжению, к крещению Христа, то есть к христианским обрядам и его учению. И действительно, даже коммунисты, проповедуя свое лжеучение, ссылались на коммунию, общность первых христиан, которые, как известно, отказались от частной собственности, и никто ничто не почитал своим. Особенно еретики любят прикрываться библейскими цитатами, выхваченными из контекста, осуществляя свои переводы библейских текстов, не брезгуют откровенными фальсификациями. И далее мы читаем книгу пророка Осии. «Больше, нежели во дни Гивы, грешил ты, Израиль, там они устояли. Война в Гаваоне против сынов нечестия не постигла их. По желанию моему накажу их, и соберутся против них народы, и они будут связаны за двойное преступление их». Книга пророка Осии, 10 глава, 9-10 стих. Блаженный Иероним пишет: «Итак, со времени холмов или высот согрешил Израиль, когда он оставил горы церкви Христа и спустился на холмы и пакости еретиков, считая себя более знающим, нежели церковь, и нашедшим нечто более высокое. Там они остановились, то есть остались в заблуждениях, в то время Господь обещает наказать и вразумить их тем, что после победы над учителями, то есть над их лжеучителями, соберутся против них обольщенные ими же прежде ученики их и будут видеть наказание их за два беззакония. За то, что они оставили церковь, не приняли проповедь апостолов, источник Господа, отвергли Святое Евангелие, и за то, что они ископали себе разбитые водоемы, то есть пещеры еретические, не могущие содержать воды, то есть учение Спасителя, и не могущие содержать таинство крещения. Конец цитаты. Разбитые водоемы нашего времени, братья и сестры, это идеологические системы и ереси, уклонившиеся от веры церкви во всевозможные политические и религиозные заблуждения. Они, как разбитые водоемы, не могут сохранять в себе долго истину, которая через трещины их предубеждений и сомнений разливается по земле, смешиваясь с прахом земным, и стекает все это в сточные канавы греховного образа жизни отступников. Читаем. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». 1 Тимофея, 4 глава, 3 и 4 стих. И далее. «Ефрем, обученные телица, привычные к молодьбе, и я сам возложу ярмо на тучную шею его, на Ефреме будут верхом ездить, и Юда будет пахать, и Иаков будет боронить». Книга пророка Осии, 10 глава, 11 стих. Блаженный Иероним дает такое истолкование. Что же касается Иакова, имя которого означает «запинателя», который ежедневно делает запинание грехам и порокам, получает право первородства своего брата, делается наследником отцовского имущества и спит в Нефиле, означающем «дом Божий», то он будет разрыхлять борозды и глыбы, чтобы земля приняла посеянные семена в свои размягченные недра и принесла 100 мер ячменя, или, как стоит в еврейском, то есть в еврейской Библии, во 100 крат. Ибо не следует думать, что патриарх Исаак занимался посевом не пшеницы, а только ячменя. И до сего времени чадо церкви Иаков раздробляет грубые комья историй и букв на части и разделяет их духовно, чтобы они могли приносить духовный плод. Конец цитаты. Имя Иаков означает запинающий, опережающий и даже обманывающий. То есть все те качества, включая военную хитрость, которые необходимы каждому воину. Второе его имя Израиль прямо переводится как «воин Божий». Следовательно, слова «на Ефреме будут верхом ездить, и Иуда будет пахать, и Иаков будет боронить» означают, что правительственный элемент Ефрем должен обеспечивать защиту и оборону народу Божию, будут верхом ездить, и Иуда, царственный элемент, должен трудиться на благо отчизны, будет пахать, а Иаков, религиозный и пророческий учительный элемент, должен разбивать комья ересей и заблуждений среди народа Божия, будет боронить. И далее мы читаем. «Сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя новину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду». Книга пророка Осии, 10 глава, 12 стих. Учитель церкви Ориген в своих гомилиях на книгу «Левит» писал: «Посмотри, сколь свята и сколь удивительна сама последовательность вещей, не так, что сначала мудрость, а потом дела. Но сначала должны иметь дела, затем уже искать мудрость. Не прежде мы должны учить других, чем самим стать обученными и разумными. И к этому прибавляется истина, ибо истина есть высшая мудрость. Наконец, и пророк, то есть пророк Осия, сохраняет тот же порядок, когда говорит: «Сейте для себя в праведности, и пожнете плод жизни, и просветите себя светом ведения». Здесь текст дается по Септуагинте. Ориген продолжает: «Посмотри, он не говорит сначала: просветите себя светом мудрости, но сейте для себя в праведности». И недостаточно просто посеять, но он говорит: пожните плод жизни, да сможете после этого исполнить то, что следует затем. Просветите себя светом ведения. Конец цитаты. Здесь слова «сейте себе в правду» по Оригену означают: живите праведно, исправляйте свои сердца и души, распахивайте у себя новину, после чего и можно ожидать для себя особого благословения от Бога, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас воду, как мы прочитали, то есть усилил бы вашу праведность и святость через познание о Боге. И вы знаете, братья и сестры, я часто об этом говорю, что в православии богослов – это не тот, кто прочитал много книг, не тот, кто имеет степень, там кандидат богословия, там доктор богословия. В православии богослов – это тот, кто молится. Потому что святые отцы заповедовали нам, что мы верим так, как мы живем, и живем так, как мы верим. Это у латинян богословие чисто теоретическая наука, не практическая, как пишет Фома Аквинский в первой части «Суммы теологии», а у нас, у православных, богословие именно практическая наука. Только тот, кто употребляет усилия в установлении праведных начал своей жизни, может приблизиться к духовному просвещению. Вот об этом мы и прочитали у пророка Осия: «Распахивайте у себя новину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду». То есть потрудись, возделывая свою жизнь, и сподобися просвещения от Бога, когда Он дождем прольет на тебя правду. И далее мы читаем книгу пророка Осии: «Вы возделывали нечестие, пожинайте беззаконие, едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих». Книга пророка Осии, 10 глава, 13 стих. Блаженный Иероним пишет: «Но несмотря на эти мои, то есть Божье повеление, и несмотря на то, что я, то есть Господь», Иероним рассуждает как бы от лица Божия, «желал, чтобы они с радостью получили с новин плоды правды и милосердия», то есть взросли бы в благочестие с помощью благодати, «а они возделывали нечестие», то есть усиливали свою греховность, «и нечестиво поступали в отношении к Господу, оставив Творца и служа идолам, и пожинали беззаконие от худого семени, получая худые плоды, из которых они делали хлеб, не только испеченный на золе, но ложный хлеб и обманчивый хлеб, который обманывал употребляющих его тщетной надеждой». Конец цитаты. Братья и сестры, хлеб в Священном Писании – это один из символов Слова Божия. Читаем: «Он же сказал ему в ответ: написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. Следовательно, хлеб ложный и обманчивый, который обманывал употребляющих его, как пишет Иероним, это искаженный перевод Библии, что допускают еретики и их пособники, христопродавцы разных мастей, или искаженный смысл библейского текста в неправильном его истолковании. Если вы видите, что даже в православном магазине каком-нибудь продают Библию, не берите просто Библию, посмотрите, есть ли там благословение святейшего патриарха. Сейчас появилось много ложных переводов, которые распространяют даже и в нашей среде. Мы должны решительно все это отвергать, не принимать испорченный хлеб. Слова «едите плод лжи» означают удалились от учения церкви, то есть от святоотеческой традиции удалились и питаются лженаставлениями еретиков. И далее мы читаем книгу пророка Осии, 10 глава. «И произойдет смятение в народе твоем, и все твердыни твои, то есть лживые основания, будут разрушены, как Салман разрушил Бет-Арбел в день брани, мать была убита с детьми, вот что причинит вам Вифиль, то есть Дом Божий, за крайнее нечестие ваше». Книга Осия, 10 глава, 14 по 15 стих. Блаженный Иероним в своих комментариях на «Малых пророков» пишет: «Смысл этих слов следующий. Это причинит вам церковь ваша, то есть неправильная церковь, которую вы называете Домом Божиим, но с того времени, как вы ее занимаете, то есть в ней оказались, она должна быть названа Бефавеном, то есть не Вифилем, Домом Божиим, а Бефавеном, то есть домом идола по причине крайнего нечестия вашего». Конец цитаты. Слова «мать была убита с детьми» означают, что ложная идеология или лжерелигия будет сокрушена со всеми своими последователями. Как погибли жители древнего Содома, Помпея и Карфагена, точно так же и идеология всемирного Вавилона будет сокрушена вместе со всеми, кто за ней последует. Конечно, и в Помпее с Карфагеном были верующие в Бога, были и верующие в истинного Бога в Содоме, это Лот и его семья. И, конечно, при гибели последнего Вавилона, при его уничтожении, Бог позаботится о своих людях, как он позаботился о семье Лота и послал ангелов, которые и вывели их из гибнущего Содома. Выйти из Вавилона, братья и сестры, в наше время не означает переехать из одного города в другой. Это означает оказаться при уничтожении последнего Вавилона духовно чуждым для его идеологий, его ценностей и предпочтений. Возможно, физически при этом продолжая жить в нем. Читаем. «И не сообразуйтесь с веком сим». Послание к римлянам, 12 глава, 2 стих. Что может означать это? Что это может означать? Не сообразуйтесь с веком сим, как не то, что нам надо более чем решительно дистанцироваться и от коллективных политических грехов наших современников, и также решительно погасить пламя собственных вожделений и пристрастий, бушующих в наших сердцах. И если Вавилон уже пустил метастазы порочности последних времен в наши души, то успеем ли мы от всего этого очиститься при уничтожении царства последнего Антихриста? к этому и призывает нас апостол Павел, чтобы мы не разделили участь гибнущего Вавилона. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Учитель церкви Ориген пишет: этим апостол Павел показывает, что есть некий образ века сего, а есть другой образ будущего века, и кто любит век сей и сущее в мире сём, те сообразуются с образом нынешнего века. Те же, кто стремится не к видимому, а к невидимому и вечному, преображаются и обновляются по образу будущего века. Поэтому мир сей их не признает, но ненавидит и преследует. Зато этот образ признают ангелы Божии, которые суть от будущего века, однако внимательнее вдумайся в слова: не преобразуйтесь с веком сим, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Этим Павел хочет указать на некий образ вины, то есть раскаяния, ибо раньше всякая душа имела образ зла, нераскаянности, однако речь апостола призывает нас отвергнуть зло и преобразовать себя по образу каждой отдельной добродетели, чтобы, преобразовавшись в этот образ и прояснив взгляд сердца, мы могли бы созерцать славу Божию, а таким образом мы преобразуемся в этот образ. Каким образом это произойдет, сам апостол учит нас, сказав: обновляйте ум ваш. Ум же наш обновляется упражнением в мудрости, размышлением над Словом Божиим, то есть Библией, и духовным постижением Божьего закона. И чем более некто получает пользы от ежедневного чтения Писания, чем лучше постигает его, тем более обновляется каждый день. Не мыслю, как может обновляться ум, если он ленится упражняться в чтении Божественного Писания и в духовном постижении, тогда как благодаря такому упражнению он сумел бы не только разуметь написанное, но и яснее разъяснять его и точнее излагать. Конец цитаты. Итак, братья и сестры, обновление ума нашего и есть совершенствование в изучении Слова Божия. Когда наш ум, совесть и воля, погружаясь в словеса Божественного Откровения, открывают нам новые горизонты бытия, с помощью которых мы побеждаем соблазны современного мира и восходим, еще живя на земле, на высоты вечной жизни в Боге и с Богом. Спаси вас всех, Христос!
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.